Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий повтор программы «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Московские власти запретили проводить марш несогласных 3 марта. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. В Боснии местные сербы попытались атаковать американское консульство. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. Ранее сообщалось, что в Петербурге организаторам акции удалось договориться с мэрией о месте проведения шествия 3 марта. Каспаров отметил, что будет участвовать в марше вместе с Эдуардом Лимоновым. Сегодня на пресс-конференции в Москве Гарри Каспаров отметил.
Для нас важно отметить, что вот этот переход власти, он полностью лишает ее даже минимального флера легитимности. Поэтому нам кажется очень важно отметить абсолютно нелегитимность власти. Кстати, это один из лозунгов, который мы выдвигаем, это лжедмитрий вон из Кремля. Кстати, мы сами выходим, поэтому разделяем тот риск, которым все подвергаются. Но надо понимать, этот риск возникает в результате незаконных, преступных действий нынешних властей, которые, кстати, вполне должны были бы квалифицироваться как экстремизм, потому что власть создает эти опасные ситуации. 4 марша в Москве, 4 марша в Петербурге. Ни одного разбитого стекла, я не устаю это повторять. Все насилие, которое проявлялось на улицах Москвы и Питера, вызвано было действиями властей, те, которые прячутся за спины ОМОНовцев и которые бросают их для разгона абсолютно мирных демонстраций протестов.
Говорил Гарри Каспаров. В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации говорится о произвольном толковании неясностей в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которое власти оправдывают борьбой с западным влиянием. Выборы президента России состоятся 2 марта. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Илье Салину было 16 лет. В военно-следственном управлении Дальневосточного военного округа сообщают, что трагедия произошла в субботу. Руководство училища отрицает возможность гибели курсанта из-за неуставных отношений, однако мать Ильи настаивает именно на этой версии. Возбуждено уголовное дело. Это уже второй случай самоубийства в уссурийском Суворовском училище с прошлого года.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии выразил протест послу России в связи с открытием избирательных участков по выборам российского президента в Абхазии и Южной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе выразил протест послу России Вячеславу Коваленко в связи с открытием избирательных участков по выборам президента Российской Федерации на территории Абхазии и Южной Осетии. Грузия не имеет претензий по поводу открытия участков в Тбилиси и Батуми, где смогут проголосовать несколько тысяч граждан России, живущих в столице и других регионах. Однако грузинские официальные лица утверждают, что эти избирательные пункты открыты по согласованию с властями страны и действуют легально. Другое дело, по их мнению, открытие избирательных участков в Абхазии и Южной Осетии, то есть в зонах конфликтов. В Тбилиси возмущены тем, что российский центр избирком принял решение без согласования с грузинским руководством. Тем более, что, как недавно заявил президент Саакашвили, цитирую, «Грузия не признает российского гражданства жителей Абхазии и Южной Осетии. Согласно грузинскому законодательству, они по-прежнему являются гражданами Грузии». Конец цитаты. Тем не менее, судя по спокойной реакции российского посла, избирательные участки все-таки откроются, в том числе в местах расположения российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вновь высказался в защиту операции против курдских боевиков, проводимой турецкими войсками на севере Ирака.
Базы террористов на севере Ирака представляют собой элемент политической нестабильности, равно как угрозу нашей стране и народу. Борьба с террором укрепит наши многосторонние экономические и политические связи с Ираком.
Заявил Эрдоган в телевизионном интервью. Иракское правительство, однако, заявило, что действия Турции несут угрозу суверенитету Ирака.
Кабинет министров призывает Турцию немедленно вывести войска и воздержаться от военного вмешательства, подчеркивает неприемлемость односторонней военной акции, которая угрожает добрососедским отношениям между нашими странами.
сказал официальный представитель иракского правительства Али Аль-Дабак. В Норвегии создан Всемирный банк семян и растений, способный стать резервом человечества и гарантировать выживание самых разнообразных культур в случае глобальных катастроф, войн, стихийных бедствий или изменения климата. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Джанин.
На Шпицбергене состоялось официальное открытие глобального хранилища семян всех известных растений мира и основных продовольственных культур. Принимавший участие в торжественной церемонии премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и лауреат Нобелевской премии мира Вангари Матай поместили первую капсулу с семенами растений в хранилище, рассчитанное на сбережение до 4,5 миллионов экземпляров. Это важный день для будущего человечества и для Норвегии. Все страны мира будут вкладывать семена в этот банк, и мы берем на себя ответственность за их сохранность. В случае исчезновения какого-либо вида, можно будет взять его образцы из хранилища и возродить снова, сказал премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Строительство Мирового банка семян, называемого также хранилищем судного дня, власти Норвегии приступили в 2006 году, а уже к осени следующего года оно было завершено. Образцы семян будут храниться в трех больших пещерах, вырубленных в вечной мерзлоте близ административного центра Шпицбергена, города Лонгербюен. В семенном хранилище будет поддерживаться постоянная температура минус 18 градусов. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Боснии, в городе Банялука, полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Подходы к зданию были перекрыты бронетехникой, нападавшие отделились от мирной демонстрации местных сербов, протестовавших против независимости Косово. В Сербии сегодня Совет национальной безопасности рассматривает вопрос о действиях полиции во время нападений на посольство США и ряда других стран в Белграде минувший четверг. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о диалоге власти и общества или об отсутствии такого диалога в России. В этой программе участвует профессор, член бюро партии «Яблоко» Виктор Шенис, руководитель сайта «Грани.ру» и создаваемого сейчас «Грани ТВ.ру».
Созданного.
Уже созданного, Володь, спасибо, да. Почти телевидение, Владимир Корсунский. И к нам присоединится, я надеюсь, правозащитник, глава Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Вот, собственно, такая у нас компания. Телефон прямого эфира в Москве 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете задавать свои вопросы. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем. Собственно, я надеялся, что Сергей Адамович сначала с нами будет. Ну, что ж делать. Собственно, вот письмо, которое он написал, наверное, все, кто здесь присутствует, читали. Это письмо Владимиру Путину, президенту России, председателю Центра избиркома Владимиру Чурову и Сергею Лаврову, министру иностранных дел. И это письмо, собственно, о том, что происходило на выборах в декабре, будет происходить и происходит во время избирательной кампании сейчас президентской. Письмо о лжи, о том цинизме, на котором стоит нынешняя власть российская, и, собственно, о том, что сегодня отсутствуют нормальные условия демократической избирательной процедуры. И вот что говорит Сергей Адамович Ковалев, или скорее пишет. Он пишет, что модернизируя совершенство советскую идеологию политическую практику, власть, обращается на «вы», построила в России политическую конструкцию, в которой у нее нельзя выиграть выборы, нельзя потеснить ее в парламенте, нельзя оказать на нее заметное политическое влияние. Вот это, наверное, самая важная констатация, которая есть в этом письме. И я тогда обращусь сначала к Виктору Шенису. Виктор Леонидович, все-таки можно ли оказывать хоть какое-то влияние на нынешнюю российскую власть?
Я думаю, что само обращение Сергея Адамовича – это попытка оказывать влияние на власть. это обращение, по сути дела, к обществу. Дорогие друзья, уважаемые люди, для кого не является пустым звуком демократия, свобода, достоинство, для кого это все не является пустым звуком, оцените складывающуюся сегодня ситуацию и так или иначе выскажите свою точку зрения. Это в конечном счете может некоторое влияние на власть оказать. Но, во-первых, если и окажет влияние, то очень опосредованное. И, во-вторых, как я полагаю, не в слишком близкой перспективе.
Ну, к нам присоединился Сергей Ковалев. Я очень рад, что вы тоже в студии. Но я сейчас дам слово Владимиру Корсунскому. Собственно, Владимир, тот же самый вопрос. Влияние на власть. Вот у вас есть сайт «Грани.ру». Этот сайт разместил, собственно, и письмо Сергея Адамовича Ковалева. Люди это обсуждают, собственно, на вашем сайте. Ну, можно ли влиять на власть, имея только практически вот такие интернет-средства массовой информации, которые доносят оппозиционное мнение до людей?
На власть влияет каждое свободное слово. Но я думаю, влияет не так, что власть тут же начинает принимать по нему решения. Я думаю, что письмо Сергея Адамовича адресовано в первую очередь не к вождям, которым там записаны фамилии, а читателям.
Иначе оно не было бы открыто.
Да, да. А читателям. И это второе такое рождение письма, впервые написанного Солженицыным. Это некий призыв к обществу жить не по лжи. Новый призыв к обществу жить не по лжи. Я думаю, если общество это услышит, на власть удастся повлиять. Если не услышит, нет. Власть глуха, тупа, самодовольна и самодостаточна. Если общество не поставит ее на место, она будет действовать по своему усмотрению.
Сергей Адамович, не могу вас не спросить. Очень странный набор вот этих вот формальных адресатов. Ну, я понимаю, уходящий президент России, тем более надолго и далеко от власти он уходить не собирается. Ну, а вот еще два таких ваших клиента.
Кроме того, он не очень уходит, а вы правы. А кроме того, это ведь он... Я не слышал Медведева, который бы оценивал происшедшие или предстоящие выборы. Медведев по этому поводу не лгал, а Путин лгал, как он делает часто и регулярно.
То есть вы что, выбрали самых основных лжецов, я так понимаю?
Нет, значит, Путин и Чуров, естественные адресаты...
Ну, Чуров, это главный... почему мелкий чиновник?
Чуров? Да. Это ему было поручено сделать результаты выборов. А что же вы думаете, это без него обошлось?
Ну, слушайте, выполнял указания администрации президента, а он там винтик в этой системе.
Извините, мне бы очень легко было выполнять указания президента, когда я был уполномоченным по правам человека, и я бы нашел доводы против чеченских сепаратистов, если бы позволил себе, так сказать, служить вот таким образом. Да?
Если бы хотел служить таким образом.
Если бы хотел служить таким способом.
Ну, ладно, я все-таки уточню. В чем разница между здесь... Вишняковым и Чуровым?
Вишняковым и Чуровым? Знаете, Чурова я совсем не знаю, Вишнякова немножко знал. Мне почему-то кажется, что у него не то чтобы были границы в исполнении поручений, но, во всяком случае, ему не доставляло удовольствия исполнение некоторых поручений. Так мне кажется.
Ну, хорошо, а министр иностранных дел Сергей Лавров?
А министр иностранных дел попал в эту обойму следующим очень простым способом. Первое. Он тоже... конечно, не такими хамскими способами, как Путин, отвергал претензии, так сказать, потенциальных наблюдателей к нашим выборам. и вообще скептиков по этому поводу, и критиков. А это первое. А вторая причина чисто личная. В несколько лет тому назад, ну, наверное, году в 93-м, 94-м, я был лично знаком с Сергеем Викторовичем, и он мне очень нравился. Он казался мне, он и есть человек очень неглупый, воспитанный. А и мы с ним занимались одним делом в одной комиссии, комиссии, которая разрешала в качестве последней инстанции жалобы о непредоставлении заграничных паспортов. Сами знаете, по каким поводам советская власть не предоставляла, и ее наследники не предоставляла людям эти самые паспорта. Сергей Викторович всегда, как мне казалось, был честен и порядочен. Мы всем давали паспорта вообще. Ну,
другие времена были, Сергей Адамович.
Да, другие. Он был тогда замминистром.
В те времена, значит, ему было легко быть порядочным, а теперь он стал, как бы, что, нерукоподаваемым?
Знаете, когда он стал министром иностранных дел, я был очень огорчен. Я помнил свои симпатии, И мне стало страшно. Я понимал, что должен делать министр иностранных дел у такого президента. Но он это делает.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в студии Сергей Ковалев, Виктор Шейнис и Владимир Корсунский. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли считать победой голодовку экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина, добившегося тюремного отпуска на похороны жены? Об этом беседуем с правозащитниками Александром Подробинником и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в студии Радио Свобода, и я слушаю то, что было у нас в перерывчике. Владимир Корсунский просил слово.
У меня есть маленькое примечание к тому, что сказал Сергей Адамович. Он сказал, что Медведев еще не врал. Медведев уже соврал. Он выступил в Красноярске, объявил о своей верности демократическим принципам, сказал, что свобода лучше несвободы, и продолжает принимать участие в этих несвободных, подтасованных, и ему это хорошо известно, выборах.
Я бы добавил еще одну, знаете, для детали, уж тогда, раз мы пошли вспоминать и про нынешнего кандидата, я читал, собственно, его интервью журнала «Итоги», и там было сказано, что в британском совете сидят шпионы. Так вот и сказано было. Так что насчет некоторых неправды, дело. Видите как. Вы, наверное, не читали, Сергей Адамович?
Нет. Вам не повезло. Но вообще надо поверить Владимиру Владимировичу Путину, который сказал, что не ждет никаких неожиданностей от Медведева, потому что давно его знает, и Медведев принимал наравне с ним участие в выработке этой политики, которая сейчас воплощается в жизнь.
Я обращусь к Виктору Шейнису. Собственно, Виктор Леонидович, а вот все-таки будет ли какая-нибудь реакция со стороны наших вождей на открытое письмо? Или они привычно отмолчатся?
Ну, во-первых, я этого не знаю. Во-вторых...
Бывает реакция действия.
Во-вторых, я думаю, что не случайно я сегодня получил текст письма Сергея Адамовича и обращение ряда известных людей, принадлежащих к различным политическим течениям, в том числе, пожалуй, преобладают здесь подписи людей из Яблока, с призывом созвать 6 апреля, я думал, 22 марта, ну, видимо, перенесли конференцию демократов для обсуждения проблем демократического движения. Я думаю, что это в высшей степени актуально. Я думаю, что обсуждение в нашем кругу, кругу тех, для кого свобода, демократия и подобные понятия не являются пустым звуком или способом маскировки подлинных своих намерений, я думаю, для всех этих людей конференцию, которую собираются проводить в Ленинграде, является, ну, что ли, возможностью только возможностью, не более того. Но каким-то образом развернуть те деструктивные, разрушительные процессы распада, которые происходили на протяжении ряда лет в демократическом движении среди российских демократов, которые, собственно говоря, и облегчили. Может быть, это не решающий фактор, но все-таки облегчили приход к власти людей, у которых, ну, я вот сравниваю, вы задавали вопрос относительно Вишнякова. Я тоже знаком был с Вишняковым, и я думаю, что все-таки какие-то ограничители у него были. Но главное не в Вишнякове, а Борис Николаевич Ельцин, к которому я отношусь достаточно критически, все-таки какие-то запреты для него существовали. Вот это в значительной мере происходило потому, что существовало рядом с ним демократическое движение, пусть терявшее позиции, пусть слабевшее от года к году, но все-таки движение, которому Борис Николаевич чем-то был обязан и с которым он не мог не считаться. Вот задача начать процесс возрождения объединенного демократического движения в России, я оптимист, не фантазер, я понимаю, что это долгий и трудный процесс, но мне хотелось бы в этой Ленинградской конференции видеть некий поворотный...
Вы переименовали уже город?
Прошу прощения.
Виктор Леонидович, как житель Ленинграда, когда-то просто так его и называют.
Лучшую часть...
Вот демократическое движение у нас все время начинается в Ленинграде и там же заканчивается.
Лучшую часть своей жизни я прожил в городе по имени Ленинград. В моем именовании его, таким образом, нет никакой идеологии, никакого
рыцаря. Это фронта против питерских, заполонивших разные структуры, я подозреваю. Я, кстати, заметил бы, что там не только представители Яблока, кстати, все-таки большая часть их именно из Петербурга, да, здесь да, подписавшихся, но плюс еще Объединенный гражданский фронт, представители СПС во главе с нынешним лидером Никитой Белых и бывшим одним из руководителей Борисом Немцовым. Ну, в общем, достаточно большое количество людей, хотя некоторых граждан, считающих себя демократами, например, Михаила Касьянова или, например, Григория Явлинского, здесь в этом списке не найти. Давайте мы подключим слушателей, может быть, нам что-то такое умное скажут.
А потом Владимир Александрович, вы мне разрешите, Миш, ответить на этот вопрос тоже.
Обязательно. Ну, вот Владимир Александрович из Кемеровской области рвется. Пожалуйста, Владимир Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время в России заговорили о вреде интернета, мотивируя тем, что там имеются экстремистские сайты и порнография. Однако в России экстремизмом является всякое недовольство властями. А то, что для одних порнография, для других эротика. Кто этот демиург, который будет цензором? А то, что ее могут увидеть дети, то у них есть родитель. Пусть каждый из своих детей, именно своих детей, воспитывает.
Владимир Александрович. Вот вы про эротику, а мы про политику. Честно говоря, как-то не очень в тему, но ну что, если власть хочет регулировать все и вся, она и в постель к вам залезет в конце концов. Ну что мы будем тратить время на эту дискуссию? Сергей Адамович, ну если вы хотели да, сказать, выскажитесь.
А вы ко всем участникам, пока еще кроме меня, обратились с вопросом, а какое... Каков может быть ответ власти на эту критику, на это письмо? И вообще отреагирует
ли она? Вот возьмут Соловецкий камень, увезут с Лубянской площади. Не на время, а навсегда. Например.
Назад вернут на Соловки, на выселки.
Да, в самом деле. Так вот, видите, я думаю, что никакие такие письма на власть принципиально повлиять не могут. А вот на Бориса Николаевича, тут я вполне согласен с Виктором Леонидовичем, можно было влиять и этим тоже. А теперь власть лишена свободы выбора. Она определилась. Она стремилась к некому результату. Она его добилась. Вы что же полагаете, что власть бессознательно, интуитивно устранила выборы из политической практики страны.
Но я попробую ее защитить. Если пожалуйста, она действовала шаг за шагом, нащупывая вот возможности эти, в конце концов она этого добилась. Да?
Да, вы хотите сказать, что
но
мы...
Но она проверяла, да. Это
что
можно,
мы тут
да.
Тоже...
Это можно,
да,
и да, это да, можно.
Да. Да, стыдно. Вы правы. Стыдно. Стыд был...
Дело в том, что власть не кончила еще. Она да. будет и дальше добиваться. Вот. Она не наестся никогда. И впереди нас ждет, если не опомнимся, если не остановим их, то впереди нас ждут плохие времена.
Знаете, знаете, власть... Это один из вариантов развития событий.
А другого власть нет, себе не оставила.
Виктор Леонидович,
не согласен.
Власть отрезала себе... Вот мы в закоулке, из которого нету демократической тропинки. Нету. Вот,
вот это ваша... мне не нравится. В вашем значит, письме.
А мне это нравится, я же писал его не для вашего удовольствия.
Нет, ну, понимаете, появится другой какой-то человек у власти, может быть, это что? И что, это будет другая
какой,
власть? Вот все надеются, все надеются, многие, по крайней мере. Значит, вот будет оттепель. Вот, Виктор Леонидович, вы пережили оттепель, например.
Видите ли...
Было же такое.
Видите ли, Миш, власть сознательно убрала... выборы из нашего национального инструментария. Она к этому стремилась. Вы что хотите, чтобы кто-то... Нет, пожалуйста, я допускаю, например, теоретически такой вариант. Вдруг Дмитрий Анатольевич скажет, ребята... Мы грубо нарушали Конституцию. Это
а он
не
сказал,
хорошо.
Свобода лучше, чем не свобода.
Это он соврамши.
А вот, вы же сказали, что он не врал.
Нет, ну, призабыл, да, но вспомнил.
Да. Так сказать, всерьез-то говоря, он же участник этой нашей политической эволюции. Он же из этой команды. Он же 17 лет с подполковником Путиным. Так понимаете... так куда ему деваться? Вы что хотите, чтобы кто-то сказал, да, выборы мы фальсифицировали. Мы бы все равно победили. Господин Ковалев прав. Все равно бы заняли первое место. Но зачем-то фальсифицировали их еще. Ну,
были перегибы на местах. В таких случаях, говорил товарищ Сталин.
В таких случаях не говорят, учите вашу жену щи варить. Все предшествующие этому хамские фразы не произносят. В таких случаях, извиняюсь, не по фене ботают, а пользуются грамотным наречием. И говорят, разберемся с перегибами на местах.
Ликвидируем головокружение от
Сергей
успеха.
Сергей Адамович, вы допускаете, да, что если бы они были уверены в результате выборов, они бы не стали так менять избирательное законодательство? Они поменяли избирательное законодательство ровно для того, чтобы получить желаемый результат. Они заранее фальсифицировали. Если бы они были уверены в поддержке и в том, что они выиграют, они бы не стали этого делать.
Не надо судить так просто. Это, так сказать, эти ребята любят гарантировать все. Вот уж чтобы точно было.
Так вот я же, гарантировать, нет, когда не уверен.
Понимаете? Да бросьте. Одна журналистка меня спросила наивно, и это, ну, может быть, это была и журналистская провокация. Она меня спросила, Сергей Иванович, ну, 99 или 75%, вам какая разница?
А правда,
вот
какая?
Объясняю, разница такая. 75 – это правда, скорее всего, правда.
Кстати,
а 99...
скорее всего, 75 мы и получим на этих выборах.
А 99... А 99 – это вранье. Вот и вся разница.
99 будет в Чечне.
И эта разница стоит очень дорого.
Вот об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 26 февраля в 22 часа в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, сербская интеллигенция в российском телевидении, предвыборное настроение на Северном Кавказе, как уберечь ребенка от похитителей. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором в час ночи в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше «Другой России» подало заявку на проведение массовой акции. В России перед президентскими выборами ограничивают свободу собрания и самовыражения, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В докладе организации говорится о произвольном толковании неясностей в российском законодательстве и увеличивающемся давлении на оппозицию, которое власти оправдывают борьбой с западным влиянием. «Газпром» вновь угрожает сократить поставки газа на Украину. По словам представителя компании, в связи с неплатежами 3 марта с 10 утра поставки газа для украинских потребителей могут быть сокращены на 25%. На севере Ирака, в городе Масул, смертник взорвал бомбу в пассажирском автобусе. Погибли не менее 9 человек, есть раненые. Как сообщается, автобус следовал в Сирию. В Боснии, в городе Баня-Лука, полиция разогнала демонстрантов, попытавшихся атаковать американское консульство. Подходы к зданию были перекрыты бронетехникой. Нападавшие отделились от мирной демонстрации местных сербов, протестовавших против независимости Косово. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Илье Салину было 16 лет. В военно-следственном управлении Дальневосточного военного округа сообщают, что трагедия произошла в субботу. Российские оппозиционные политики и правозащитники приняли решение провести 6 апреля в Петербурге конференцию под названием «Новая повестка дня демократического».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии член бюро партии «Яблоко» Виктор Шенис, руководитель сайта «Грани.ру» и «Грани ТВ.ру» Владимир Корсунский, руководитель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. И мы продолжаем наш разговор, собственно, о том, что происходит в России в связи с выборами, что ждет Россию, собственно, после этих выборов. А вот что ждет Россию после этих выборов, Виктор Леонидович?
Этого я не знаю, я уже говорил об этом, но мне хотелось бы, во-первых, я не адвокат данной власти, я не готов ее защищать, я думаю, что оценки, которые здесь звучали, справедливы, но я не считаю, что ситуация однозначно предопределена. Я думаю, что то, что происходит в Кремле, это, выражаясь кибернетическим языком, черный ящик. Мы видим то, что видно на выходе, то, что мы получаем на выходе. Что происходит внутри ящика, мы не знаем.
А вам это надо? Как...
Да, мне это очень бы полезно было бы знать.
Ой, как вы заблуждаетесь.
Но, да, Сергей Адамович, я в этом глубоко убежден, потому что я не первый год живу на свете в этой стране, и я имею некоторый опыт исторический, который, конечно, никогда не повторяется, но все-таки знать его полезно. Я имею опыт Политбюро ЦК КПСС, я имею опыт появления Горбачева, я имею опыт появления тех процессов, которые никто из нас в то время, ну, во всяком случае, так как они развернулись, не ожидал. Я думаю, что создается достаточно неравновесная конструкция. Ибо человек, обладающий на данный момент реальным влиянием, реальной властью, реальными нитями воздействия на людей, получает пост конституционно неизмеримо более слабый, нежели его преемник и выдвиженец. Что будет делать преемник и выдвиженец, я тоже не знаю. Я думаю, что достаточно...
Простите, я не понял, чей более слабый? Пост, Медведева?
Пост премьер-министра.
А, понятно.
Является неизмеримо более слабым.
Все понятно.
И без изменения Конституции невозможно этот пост сделать более сильным, поверьте мне.
Закон о правительстве изменяется.
Чем о Конституции занимался. И закон о правительстве, в принципе, можно изменить так же, как можно изменить Конституцию. Но по каким-то причинам, которые тоже мне неведомы, Конституцию изменять отказались. Я не знаю почему, и мне было бы очень интересно, какие мотивации, прав ли, скажем, Фурман, который говорит, что это результат какого-то европейского воска, прежней работы Владимира Владимировича, или какие-то другие соображения.
ГДРовского лоска.
Да. Я не берусь это обсуждать. Но, в принципе, создается неравновесная конструкция. Это первое. Второе. Во власти, в этом я убежден, действуют конкурирующие группировки. Есть те, которые сейчас захватили доминирующие позиции во власти, собственности и так далее.
А есть те, которые в Краснокаменске.
Есть. Это не имеет отношения к власти.
Но имело раньше.
Ну, мало ли кто
имел. Иных уж нет, а те мало ли в Лондоне.
Я думаю, что те процессы, которые будут происходить во власти, нам в значительной мере неведомы. Здесь Сергей Адамович очень уместно заметил, что вот люди, которые ботают по фене, вот они такие-то и такие-то. Но я бы хотел обратить внимание, что Владимир Владимирович Путин сам о себе говорит, что он мальчик, говорил, из питерской подворотни, прошедший определенную школу воспитания. Медведев прошел другую школу воспитания. Он из профессорской семьи. Он, по крайней мере, ни про щи, ни про что другое не говорил.
Так,
является, является ли это различие политическим, не знаю. Оно является стилистическим. Но я хотел бы напомнить известные слова Андрея Синявского, что у него с советской властью стилистические расстояния.
Я чувствую, что назрели возражения.
Виктор Леонидович, значит, а у нас выборы, они происходят по Конституции или все-таки по избирательному законодательству, которое Конституции противоречит?
Тяжелый вздох.
Зачем менять Конституцию, если страна уже по ней не живет?
В Конституции вы не читали? В Конституции, которую мы с вами готовили, вы не читали там запрещение цензуры? А вы не читали там о принципе разделения властей? О независимости судебной власти, отдельной ветви власти? Вы тоже не читали? Виктор Леонидович,
Сергей,
у вас короткая память,
Сергей,
совсем.
Сергей Владимирович, именно потому,
вот
что
именно
там...
поэтому Конституцию нет. Можно не менять.
Именно страна потому, не по ней живет.
Именно потому, что Конституция не соблюдается, именно поэтому возникают какие-то силовые подковерные действия, в которых нет заведомо известного победителя. Решительно, единственное, против чего я возражаю, что тот вариант, о котором вы говорите, что именно нынешний президент будет дергать за веревочку будущего президента, что это единственный вариант.
Чтобы снять напряжение, я вынужден подключить слушателей к разговору.
Я ничего не гарантирую.
А вы гарантируете, что будущий президент просидит свой четырехлетний срок в этом
я
кризисе?
Я ничего, Сергей.
Да его можно убрать через полтора месяца.
Я думаю, что Бриан — это голова, а слушатели у нас все-таки ждут. Виктор из Королева, пожалуйста, Володя. Я умоляю. Да, пожалуйста.
Трудная роль у Михаила Соколова сегодня, потому
спасибо.
Что когда собираются правозащитники, конечно, голос народа тут не прозвучит.
Звучите.
Да, ну ладно, вы правильно сделали. Я вот хочу какой вопрос задать. Вот скажите, господа хорошие, вот когда лет 10-15 назад, немножко откатимся, когда нарушались права человека, то есть миллионы людей оказались за пределами вопреки их воле, нарушены были их права человека. Когда в Эстонии, в Латвии, там...
За какими-то делами?
Да, сотни тысяч людей были лишены гражданских прав.
когда там в Чечне 200 тысяч беженцев русскоязычных...
Это в 17 году да, случилось.
Да, да. Когда
так, расстреливали... Так, я понял вопрос, Виктор, я да, все вопрос, понял. Вопрос вот вы такой. Хотите сказать, что делали, что делал Сергей Адамович Ковалев, ему отвечать за все 90-е годы, всю жизнь уже. Сергей Адамович, ну двумя фразами ответьте, Виктор, а то он так долго ждал, что хочет действительно узнать всю правду.
Ну, всю правду, наверное, в две фразы не поместить, это трудно. Знаете, кто что делал в те годы? Вот если вы интересуетесь, что я делал, ну, вот, например, я протестовал против убийства мирных граждан в Чечне. Или не в Чечне. Не за чеченцев заступался, а за тех, кого убивали. А, кстати сказать, и за русских. Кстати сказать, и за русских в Прибалтике тоже мне приходилось заступаться. Вот если бы вы знали нашу новейшую историю чуть получше, вы бы узнали, что впервые парламентские слушания были организованы Комитетом по правам человека, которым некий Ковалев руководил, а как раз по поводу... неких нарушений законности в Прибалтике. Вот, понимаете, вы знаете историю так, как вам ее вбивают в голову люди, которые считают вас никем. Понимаете, потому что вранье, например, про выборы, оно должно было вас оскорблять. Вас считают быдлом. Вам можно врать... Хотя, так сказать, это ложь и вам очевидно. Значит, а меня это оскорбляет. И думаю, что многих наших слушателей тоже оскорбляет. Понимаете?
Так, вот посмотрим, что нам по пейджеру. О какой демократии может быть речь у нас в стране, если власть народ не спрашивает, не слушает. Она даже отменила референдумы, Нина Васильевна пишет. Так, мне не нужна демократия, при которой люди стали угнетенным меньшинством на собственной земле, пишет, не подписавшийся, почему Сталин производил аресты ночью, сейчас людей хватает, избивают, убивают на глазах у всего народа.
Прочитав... Лучше ночью?
Да вот не лучше, наверное. Прочитав доклад Немцовой и Милова, пришла к выводу, что все упомянутые в этом докладе должны быть переданы суду. Ваше мнение, Елена? Ну, вот хороший вопрос, Владимир. Читали доклад Немцова?
Публиковал.
И что? А реакция народная?
Читал, публиковал.
Да.
Реакция народная, как и реакция власти. Власть безмолвствует, народ безмолвствует. Но власть-то слушает да ест, а народ слушает, но не ест ничего. И смотрит, облизывается, злится. Остервенение. Вот общее чувство по стране, которое испытывает как бы большинство населения по отношению к власти. Кремль и общество давно разошлись. Просто разошлись. Кремль существует отдельно, ему не важно, что говорит общество. Общество существует отдельно и пытается выживать, и ему уже давно...
Ну вот вы создадите телевидение, например, и что?
Это не совсем
телевидение. Это будет телевидение. Конкуренция государственному телевидению?
Это пока нет. Нет ни средств таких, ни сил таких пока нет. Но мы создали сайт, который называется «Грани ТВ», чтобы дать возможность людям сказать, что они думают о сегодняшнем времени и о себе в нем. И оказалось, что так много людей хочет сказать то, чего не слышит власть. И так много людей известных, умных, достойных людей хотят об этом говорить, что глухота власти становится просто преступной.
Владимир, я с уважением отношусь к вашим замыслам. Я от души желаю вам успеха. Но давайте не будем предаваться иллюзиям. Я думаю, что не существует такого уж большого разрыва между нашим обществом и нашей властью. Наша власть такова, какую допускает народ. Народ оглуплен, народ достаточно затуркан. Но именно это общество. Мы с вами договорились, кажется, согласились в том, что если допустить свободные выборы, то они получат не 75, а 55%.
Нет, со мной нет. Вы договорились об этом с Сергеем Адамовичем. Со мной нет. А я хочу сказать, что если народ так... Если он так поддерживает власть, зачем его лишать трибуны? Зачем лишать свободных СМИ? Зачем его лишать вообще права?
Лишают не народ, лишают нас с вами.
Вы для хотели того, сказать, что мы, интеллигенция оторвана от народа?
Для того, чтобы мы не разъяснили народу, самым широким слоям народа, реальное положение вещей.
Так вот почему они так этого боятся?
А боятся.
Ровно они зомбируют народ, а потом выясняется, знаете, что народ они
Виктор Леонидович, нет. Так, а позвольте и вас упрекнуть в наивности. А вы, как я понял, когда вы рассуждали о том, о процессах, происходящих в Кремле, вы, следовательно, возлагаете надежду на кремлевские внутренние интриги.
На раскол элит, да.
Да. На раскол элит. Я призываю вас не быть наивным и рассчитывать на свои силы, а не на то, кто в этих подковерных интригах окажется сильнее.
Средом, а что такое, вот вы пишете, решительный, вот... спокойный, упрямый, непримиримый протест, который не должен выйти из русла вот... великих мирных восточноевропейских побед над деспотизмом?
Да.
Вот на марш несогласных, ну, там под 1000 человек один раз вышло, ой, и все, дай бог.
Знаете, Миш, я вовсе не сторонник уличной фронды. Я считаю ее, ну, она честна, скорее всего, хотя не всегда в слое руководителей, не всегда честна и добросовестна.
Не все, скажем так.
Не все, да. Но это не есть метод. Я имею в виду нечто другое. Вот в споре с Немцовым представитель компартии сказал, есть выбор, бюллетень или винтовка. Я с этим не согласен. То есть такой выбор тоже существует. Не дай-то бог винтовка. Но бюллетень просто не существует. Бюллетень выкинут из нашего обихода.
Так что же есть-то?
А тогда есть вот что. Знаете, о чем думал очень напряженно думал в последние месяцы своей жизни Андрей Дмитриевич Сахаров? Он призывал к политической забастовке. Поначалу демонстративной и очень короткой. А вот давайте вспомним, что произошло на наших глазах в Польше, в Чехословакии тогдашней.
Сергей Адамович, вот, вернитесь к политической забастовке и призыву Андрея Дмитриевича. Ведь не получилось в других условиях, значительно лучших, чем сегодня.
Виктор Леонидович, не да, получилось. Конечно, конечно. А интриги, на которые вы надеетесь, они сколько раз получались в нашей истории? Что один вы вспомните?
Один раз.
Вот именно. Получилось. Один раз за 90 лет.
И так то вот, неплохо.
И то никуда не годно. И то никуда не годно. И
а то это мы потому, с вами что не... мы с вами оказались да. негодными.
Это не только потому.
Не только.
И потому тоже... Но не только потому.
И не только вы.
Но не только мы. Но, между прочим, хочу я вам напомнить, даже не только август, а январь 91-го года. Вот тогда...
Очень хорошо помню.
Вот тогда приобрели государственность страны Балтии. Кто дал им эту государственность? Москвичи. Не Борис Николаевич, и тем более не Михаил Сергеевич. Борис Николаевич оседлал волну. А москвичи, которые вышли на улицы, их было несколько сот тысяч. Многие говорят 500 000. Ну, не знаю, там, кто их посчитает, эти 500 000. А повод был вот какой. Около Вильнюсского телецентра убили 14 человек. Это очень много. Один это очень много при таких обстоятельствах. Но ведь в Чечне убили мирных жителей не менее 80 тысяч, а вышли 14 человек. Понимаете? Вот это упущенная волна, но она была, она возможна в нашей стране с ее чудовищными...
Вот каким образом к ней подойти? Каким образом?
Вот надо подойти к этому, как это положено, работая. Для этого не нужна широчайшая широчайшее объединение в новом демократическом движении.
То что есть, было может, бы неплохо.
Может, пусть себе не идет.
Знаю, они тут же придумают
этого,
слово.
Ну, извиняюсь, но для этого...
Договор способен и не договор способен.
Для этого гораздо важнее... Этому. Дайте мне курс, черт возьми.
Извините, Сергей Иванович.
Извинить не могу. Значит, для этого надо... Какая численность была у Объединенного комитета Коскор в Польше? Ну, если 1500 человек, то я думаю, что я превысил вдвое, наверное.
Они на заводы ходили.
В России мало поляков.
Да, в России, да. Как говорится в известном анекдоте, не ряды... как это? Жиды поредели.
Знаете ли, Сергей Иванович, дело в том, что Коскор ходил на заводы. Вы видели российских демократов, которые ходили на заводы и могли что-то предложить? Боюсь, что таковых видел. Маловато.
Не видел. Так вот это действительно беда этих самых демократов.
Давайте мы слушателей подключим. Карина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос только коротко, извините.
Добрый вечер, господа. У меня не вопрос, а просто замечание. Я вот имею высказать свое вот право отношение к нашей власти, к нашему президенту. Мне бы хотелось вот что сказать, что у него он какой-то разноликий. Вот когда он стоит в храме на богослужение, то у него такая смиренная маска такого благого человека.
А когда и даже он... креститься научился.
Ну, и теперь, когда он на совете безопасности перед журналистами, то он такой весь из себя молодой, энергичный руководитель. И там произносят такие общепринятые понятия, что демократия – это власть народа. А вот на самом деле, в жизни, разве вот тот народ, который ему предоставляет право руководить государством, руководить нами всеми, вот позволяет ему таким образом расправляться с маршами согласных, которые пришли просто высказать свое отношение и мнение, конкретно как же он руководит.
Карин, вот вы знаете, все-таки я бы вас прервал, потому что вот все-таки есть социология, есть так называемые выборы, есть то, что нам говорил Виктор Леонидович. Народ позволяет, видимо, да, если все так и остается, значит, значительная часть людей вполне одобряет... Например, то, что некоторые называют эволюцией российской власти от национал-либерализма к национал-социализму. Ну что ж, людям так нравится.
Только вот фразу свою докончу. Только потому... Вы меня слышите?
Да-да.
Только потому, что вы понимаете, что вот он разноликий. Вот он говорит одно... делает другое, а на самом деле стоит такой смиренный перед образами. Только потому, что у
он
него
чекист,
нет святости и у него нет
потому
души.
Потому что врет. Вот врет, это одним словом формулируется. Ну, чего тут разговаривать долго? Врет и все.
Ну, давайте еще один вопрос, Виктор Иванович, пожалуйста, только коротко.
Добрый вечер, я коротко, да. Во-первых, хочу сказать, что они все просчитывают. Конкретику сейчас скажу. Из Питера был, шел поезд, и взяли одного человека, привели. Взяли. Оказались взяли не того, тоже будет и здесь, это первое. Соглашаюсь полностью с Сергеем Адамовичем в том, что что бы ни происходило там у них внутри, власть не изменится. Это самое важное. И второе, посмотрите, что было перед выборами. Они полностью сменили весь состав губернаторов. Те, потому что и всем известно, на каждого человека, где он занимает высокую должность, всегда что-то есть.
Ну, не всех сменили все-таки, Виктор Иванович. Так что, ну, я не знаю.
Да,
вообще,
на каждого человека
вообще мне кажется, Сергей Адамович, вот у меня ощущение все-таки такое, что да. Ваше письмо в каком-то смысле, я не знаю, читали его слушатели или нет, может, потом прочитают, но в некоторых оно возбуждает одно чувство. Ничего изменить нельзя. Все это надолго, если не навсегда.
Это в самом деле надолго и уж точно не навсегда. Точно не навсегда. Знаете, не так давно не такое мы переживали. И важно только, что история не дает нам слишком много времени. А уж шансы рассчитывать на внутрикремлевские перебранки, мне, например, немножко стыдно такую позицию занимать, потому что, а что же я, вот меня оскорбили этим наглым враньем, а теперь я буду ждать, когда они передерутся. И что? А может, я еще им брошу туда эту самую игрушку, за которую они хвататься будут?
Виктор Леонидович, вы в яблоке так и будете сидеть и ждать, когда в Кремле передерутся?
Нет, мы отнюдь не ждем. И я не жду, и Сергей Адамович не ждет. И мы говорим, в частности, здесь, то, что мы думаем про эту власть. Но только я бы не стал строить иллюзии, что есть вот сегодня на завтра, или, допустим, даже не сегодня на завтра, а через какое-то время сравнительно близкое и обозримое, наши голоса будут восприняты российским обществом так, как были восприняты голоса Коскора в польском обществе. Это совершенно другая среда.
Но это надо работать, это трудно, так, конечно.
Конечно.
В общем, приходите на грани ТВ и на грани, чтобы услышать голоса, и на свободу, естественно, чтобы услышать голоса вот наших уважаемых товарищей.
Конечно, работать на это надо, конечно. Но вместе с тем я не хочу отказываться от своей профессии аналитика, социального аналитика. Я не хочу отказываться от размышления над возможными сценариями развития событий. Тем более, что у меня на глазах происходил тот сценарий, который привел к крушению большевистского коммунизма, который казался очень многим на многие десятки лет вперед.
Да. Нам с вами повезло, да. Мы дожили, а было много людей, которые прожили, да, всю свою жизнь, надеясь, и ушли.
Владимир, вы знаете что? Я допускаю, что мы не доживем до чего-то будущего, до каких-то существенных сдвигов. Но, во-первых, все-таки хочется не терять возможности размышлять, думать, анализировать. А во-вторых, человек пожилого возраста сажает дерево. Он знает, что эти плоды ему не достанутся. Но он все равно его сажает.
Они могут не достаться никому. Да. Я просто завидую вам. У вас ваша мысль гораздо длиннее жизни всего человечества.
Длиннее только моей жизни.
Можно мне реплику вам, Виктор Леонидович?
Одна минута.
Больше и не надо. Знаете, вот в те поры, о которых вы вспоминаете, предшествующие тому, что сделали архитекторы перестройки, мы кое-что добились. А это было не прямое влияние. Я думаю, Михаил Сергеевич Горбачев не читал хронику текущих событий. По крайней мере, тогда, когда она имела смысл. Опосредованно мы повлияли на направление того, что стало происходить. Архитекторы перестройки намеревались перестраивать отнюдь не страну, а ее руководство, КПСС, сохраняя за ней всю власть. Архитекторы перестройки вырывались с берега пропасти, куда сторона неминуемо валилась.
Совершенно верно.
А вот направление того, что стало происходить и вышло из-под контроля архитекторов, это задавали в том числе и мы с вами.
Ну что ж, посмотрим, что получится в следующий раз.
Сергей Адамович, архитекторы были разные. Были разные. Был Михаил Сергеевич, который прозревал, и был Яковлев, который...
Вот про Александра Николаевича Яковлева я вам когда-нибудь расскажу.
Потом. На этом мы закончим программу «Радио Свобода. Время гостей». У нас в московской студии были Виктор Шейнис, профессор, член бюро партии «Яблоко», Сергей Ковалев, руководитель Российского общества «Мемориал», и Владимир Корсунский, «Грани.ру», «Грани.ТВ.ру», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Я напомню, что в 20 часов итоги дня подведет Андрей Шарый.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.